Дня вас знакомит Екатерина Евсеева. Вы слушаете «Свободу в полдень». Главные темы этого информационного часа. Радко Младич экстрадирован в Гаагу. В ближайшие дни он должен предстать перед Международным трибуналом по бывшей Югославии. 2 года назад над Атлантикой разбился пассажирский самолет компании Air France. Накануне очередной годовщины опубликованы данные расшифровки черных ящиков и основная версия трагедии. Президент России обещает гарантированную отсрочку от армии выпускникам школы, министр обороны, аспирантам вузов. В Цюрихе сегодня состоятся выборы президента ФИФА. Сегодня выходит в свет перевод Библии на современный русский язык. Бывший командующий армией боснийских сербов Ратко Младич экстрадирован в Гаагу, где в ближайшие дни должен предстать перед Международным трибуналом по бывшей Югославии. Минувшую ночь Младич, обвиняемый в геноциде и военных преступлениях, провел в тюремной камере. Он был арестован в Сербии в минувший четверг. Почему экстрадиция Младича в Гаагу произошла так быстро, в отличие от прошлого похожего случая с сербским генералом Радованом Караджичем? Когда можно ожидать первого судебного заседания по этому делу? Эти вопросы я адресую моему коллеге Андрею Шароградскому, который следит за развитием этой истории. Он сейчас в прямом эфире нашей программы. Здравствуйте, Андрей.
Здравствуйте, Марк. Бывший командующий армией боснийских сербов Ратко Младич по прибытии в Гаагу, где, как вы уже упомянули, он предстанет в ближайшее время перед Международным трибуналом по бывшей Югославии, был помещен в тюремную камеру. Что касается судебных слушаний, то первые из них должны состояться в течение ближайших 48 часов, согласно вот этой процедуре Международного трибунала по бывшей Югославии. Младич должен пройти обязательный медосмотр. Напомню, что отмечу, что представители Международного трибунала заявляют, что с Младичем будут обращаться в соответствии с самыми высокими международными стандартами обращения с задержанными. Итак, он пройдет медосмотр, потом в течение 2 дней он должен впервые предстать перед судьями предсудебной палаты трибунала, и он должен ответить на вопрос, признает ли он себя виновным по всем пунктам обвинения. Но существуют, конечно же, условия, при которых эта процедура может быть отложена, причем отложена на целый месяц, и будем... В ближайшее время станет понятно, а произойдет ли это. Напомню, что накануне акт о выдаче бывшего генерала в Гаагу подписала министр юстиции Сербии Снежана Малович, и вот что она сказала по этому поводу.
Ратко Младич во второй половине дня во вторник был экстрадирован в Гаагу. На основе Конституции и законов Республики Сербия в качестве министра юстиции правительства Сербии я подписала решение о выдаче Ратко Младича.
Отмечу, что Снежана Малович подписала акт о выдаче бывшего генерала боснийских сербов Ратко Младича сразу же после того, как во вторник суд в Белграде отказался удовлетворить апелляцию адвокатов на решение об экстрадиции их подзащитного. И таким образом уже вечером во вторник Ратко Младич оказался в Гааге. И вот что заявила представитель Международного трибунала Нерма Илачич в интервью агентству Рейтер.
Он скрывался почти 16 лет, и вот, наконец, оказался там, где мы уже довольно давно его поджидаем. Это важнейшая веха в деятельности Международного трибунала по бывшей Югославии. Мы счастливы, что он здесь, и что мы можем начать против него судебное разбирательство.
Ну, действительно, очень многие наблюдатели отмечают, что Ратко Младич последний такой крупный военный преступник, который в течение долгого времени скрывался и, наконец, предстанет перед международным правосудием в связи с выдвинутыми против него обвинениями в преступлениях против человечности и военных преступлениях. Еще раз напомню, что первые слушания могут состояться уже в течение ближайших 2 суток. Марк.
Спасибо, Андрей. Андрей Шароградский рассказал последние новости об экстрадиции в Гаагу бывшего командующего армией боснийских сербов Ратко Младича, обвиняемого Международным трибуналом по бывшей Югославии в геноциде и военных преступлениях. Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». Ровно два года назад самолет Airbus A330 авиакомпании Air France, совершавший рейс Рио-де-Жанейро-Париж, разбился над Атлантикой. В результате катастрофы погибли 228 человек. Бортовые самописцы Airbus удалось поднять со дна океана лишь в мае этого года. Накануне второй годовщины трагедии были опубликованы первые данные их расшифровки и появилась основная версия катастрофы. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Париже Елизавета Алисова.
3 минуты 30 секунд. Именно столько продолжалось падение аэробуса А-330 на огромной скорости в воды Атлантического океана. Слишком мало времени для того, чтобы пилоты могли проанализировать ситуацию и принять меры. И слишком долгое падение для 200 пассажиров. 2 года пришлось ждать родственникам погибших первых деталей того, что произошло ночью 1 июня 2009 года над Атлантикой. После расшифровки найденных в мае этого года черных ящиков, эксперты пришли к выводу, что катастрофа произошла из-за нарушения работы приборов в зоне сильной турбулентности. Незадолго до появления первых неисправностей командир корабля ушел отдыхать, и самолетом управляли 2 пилота. В течение 4 минут они пытались справиться с управлением самолетом. Как говорится в опубликованном на прошлой неделе заявлении Бюро расследования и анализа катастроф, управлявший самолетом пилот выполнял кабрирование самолета, то есть пытался поднять самолет носом вверх, поставить его на дыбы. Дело в том, что пилоты не имели никакого представления о том, что реально происходило с самолетом, так как в какой-то момент датчики показывали 2 абсолютно разные скорости полета. По мнению экспертов, это произошло из-за обледенения датчиков скорости полета, так называемых трубок ПИТО. В интервью радиостанции РТЛ летчик Жан Сера, бывший командир экипажа, объясняет ход событий.
Экипаж заметил на радарах сильную облачность и попытался обойти ее слева. Это первый момент. Второй момент. Бюро расследований и анализа катастроф прямо не говорит, что датчики скорости самолета обледенели, но подразумевает это. Ведь уже в 2 часа 10 минут 5 секунд отключилась система автопилота, потом автоматическая система регулировки двигателей. Потом экипаж потеряет ряд других крайне важных показателей, в том числе жизненно важный показатель угол атаки. Так как за бортом ночь, пилоты ничего не видят, поэтому они не могут сказать, какой угол атаки самолета – 10 градусов, 30 градусов. В определенный момент угол атаки самолета достигает 40 градусов. В такой ситуации ничего невозможно сделать. Ни пикировать, ни кабрировать уже ничего не действует. Происходит сваливание самолета. Потом к 2 пилотам присоединяется командир корабля, который до этого уходил отдыхать. Я лично знал его. Он пытается давать указания, но уже ничего невозможно было сделать. Самолет терял 3000 метров в минуту до тех пор, пока не врезался в океан. Посадите на их место хоть 1000 пилотов, никто бы не справился с ситуацией.
До конца июля этого года французские эксперты должны опубликовать окончательные данные о причинах катастрофы. Елизавета Алисова для Радио Свобода, Париж.
Вы слушаете «Радио Свобода». В Москве 12 часов 15 минут. В эфире программа «Свобода в полдень». Коротко о главных новостях.
«Радио Свобода». Новости.
Генеральная прокуратура России по поручению президента проведет проверку всех дел, связанных с деятельностью юриста фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского и его гибелью в московском СИЗО. Бывший командующий армией боснийских сербов Ратко Младич по прибытии в Гаагу, где он предстанет перед Международным трибуналом по бывшей Югославии, помещен в тюремную камеру. Правительство и Национальный банк Белоруссии отправили в Международный валютный фонд обращение с просьбой о выдаче стабилизационного кредита. О какой именно сумме идет речь, пока неизвестно. В Башкирии прекратились взрывы на военном складе в поселке Урман, где 26 мая начался пожар. В результате инцидента пострадали 12 человек, без крова остались более 100. Следующая сводка новостей на волнах свободы через четверть часа. Говорит Радио Свобода. Сегодня в 14 часов по московскому времени не пропустите в нашем эфире радиожурнал «Поверх барьеров» с Иваном Толстым. Собеседники Владимира Юрасова. Мы продолжаем серию архивных передач, в которых наш первый сотрудник, писатель Владимир Иванович Юрасов, беседует с эмигрантами, невозвращенцами, беглецами из Советского Союза. Несколько десятков человек прошло в 60-е и 70-е годы через Нью-Йоркскую студию «Свободы». Мы подбираем архивные записи тематически, и сегодня артисты Вера Янютина и Борис Амарантов. «Поверх барьеров» на волнах «Радио Свобода» в 2 часа дня. А сейчас в эфире «Свобода в полдень». Самые интересные публикации в сегодняшней российской прессе и комментарии. Накануне президент России Дмитрий Медведев поручил ввести отсрочку от службы в армии выпускникам школ, достигшим 18-летнего возраста. Это позволит школьникам, которые по каким-то причинам оканчивают среднее учебное заведение позже своих сверстников, поступить в вузы. А сегодня министр обороны России Анатолий Сердюков выступил с заявлением по проблеме аспирантов, которые не имеют отсрочки от армии. Министр рекомендовал призывным комиссиям субъектов Федерации не призывать на военную службу данную категорию граждан. Тему продолжит обозреватель «Свободы» Динара Седдикова.
Министр обороны России Анатолий Сердюков дал рекомендацию призывным комиссиям не призывать аспирантов на военную службу. Соответствующие поправки должны быть внесены в российское законодательство. Распоряжение о том, чтобы аспирантам не прерывали образование, дал президент страны Дмитрий Медведев. Однако правозащитники сомневаются, что призывные комиссии будут следовать просьбе министра. Формально военкоматы, а не комиссии, подчиняются министерству, и в случае, если Генштаб снова не сможет выполнить план по призыву, призывать будут и аспирантов. Так считает и глава Союза комитета солдатских матерей Валентина Мельникова.
История с аспирантами началась еще в прошлом году. Первыми в Москве попали под эту раздачу ребята-музыканты. Какой-то умный в Министерстве обороны прочитал статью закона о воинской обязанности так, что аспирантские специальности должны иметь госаккредитацию, что является полным извращением. Хотелось бы понять, в какую форму юридическую облег министр обороны свою рекомендацию, потому что ведь то, что делалось с аспирантами осенью и весной этого года. Это ведь тоже начальник ГАМО Генштаба Смирнов какую-то рекомендацию военкомам субъекта Федерации дал. Сердюков, его недостаточно авторитета и полномочий для того, чтобы это не в рекомендательном виде, а в каком-то более жестком дать.
Министерство обороны все же пообещало не ограничиваться лишь рекомендациями и внести соответствующие поправки в закон. В то же время это ведомство и Министерство образования работают над поправками об отсрочках для школьников. По разным причинам они могут оканчивать среднее учебное заведение позже своих сверстников. Президент потребовал дать шанс на поступление в высшее или среднее специальное учебное заведение и им. Об этом пишет газета «Новое известие», а автор газеты «Московский комсомолец» напоминает, что весенний призыв заканчивается 15 июля. Выпускные вечера в школах проходят в 20-х числах июня, а зачисление в институты происходит уже в конце июля, начале августа. Таким образом, часть школьников не успевает поступить в институт и сразу же после школьной скамьи попадает в армию. Это происходит потому, поясняет газета «Коммерсант», что в 2007 году в России был принят закон об обязательном 11-летнем образовании. Поэтому сейчас многие старшеклассники отмечают свое 18-летие еще в школе. И это позволяет военным забирать в армию школьников сразу после выпускных экзаменов в конце июня. Речь идет таким образом о нескольких десятках тысяч выпускников. Поручение президента предусматривает возможность однократного поступления в вузы в год завершения среднего общего образования, уточняет «Коммерсант». Правозащитники приветствуют вводимую практику. По их мнению, это уменьшит возможность коррупционных схем, когда в военкоматах по своему усмотрению решали отправлять или не отправлять повестку тому или иному призывнику. Глава Союза комитета солдатских матерей Валентина Мельникова считает, что это скорее предвыборная пиар-акция президента страны.
Год назад депутаты Государственной Думы от «Единой России» били себя в грудь, рвали на себе тельники. Мы вот дадим возможность школьникам поступать, мы вот внесем закон об отсрочке для них. А вместо этого взяли и внесли закон о продолжении призыва до 31 августа. Ну, не то, естественно, дальше не прошло. Вторая причина. В России по закону призвать можно, ну, может быть, одного из тысячи. Из пополнения в 1000 человек обычно 400-500 нужно сразу при первом же осмотре в течение 3 дней надо отправлять в госпиталь. С 1 сентября этого года такое понятие, как государственная аккредитация высших учебных заведений вообще в России должна исчезнуть. В связи с писанием Болонского протокола и изменением в организации учебного процесса этого вообще не будет. Все студенты потеряют право на отсрочку.
После поручения Медведева, пишет московский комсомолец, машина снова закрутилась. Министр обороны Анатолий Сердюков уже поручил провести консультации с заинтересованными министерствами и ведомствами, а также депутатским корпусом. Планируется, что представители военного ведомства 3 июня примут участие в заседании Комитета по обороне Госдумы по вопросу расширения списка категорий граждан, которым предоставляется отсрочка от призыва на военную службу. Если дело пойдет такими темпами, то уже к следующему весеннему призыву у 18-летних выпускников точно будет хотя бы одна попытка поступить в институт. Но в этом году выпускникам школ поправками воспользоваться вряд ли удастся. Об этом пишет «Коммерсант» в статье под названием «Президент поручил сделать службу несрочной». Эксперты издания уверены, что к этому времени парламент просто не успеет выполнить поручение. Российская газета добавляет, что в случае, если чиновники образования не будут форсировать изменения в призывном законе, они могут рассмотреть учебную отсрочку не только применительно к школьникам, но и к выпускникам средних специальных учебных заведений. Пока же призывным комиссиям могут разрешить не вызывать 11-классников на сборный пункт до октября, пишет российская газета. Это возможно даже при ныне действующих правилах армейского набора. Правда, если молодого пополнения достаточно. Вот только в последние годы Генштаб обычно с планом по призыву не справляется. Динара Седикова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». Сегодня в Цюрихе состоятся выборы президента Международной федерации футбола ФИФА. На этот пост претендует единственный кандидат, действующий глава организации Зепп Блаттер. Глава Азиатской конфедерации футбола Мохаммед бин Хамам снял свою кандидатуру из-за подозрений в попытке подкупа делегатов. Звучали обвинения и в адрес самого Блаттера в том, что он получал крупные взятки от представителей Катара в обмен на право проведения этой страной чемпионата мира 2022 года. О ситуации, сложившейся накануне сегодняшних выборов президента ФИФА, напомнит обозреватель «Радио Свобода» Алексей Кузнецов.
Выборы спортивного чиновника такого уровня всегда сопровождаются отчаянной закулисной борьбой. После того, как стало известно, что чемпионат мира 2022 года пройдет на родине Мохаммеда бин Хамама в Катаре, представители Англии и США, чьи заявки проиграли на выборах стран-хозяек чемпионата мира 2018 и 2022 годов, высказывали серьезные претензии и к Блаттеру, и к ФИФА в целом, считая эти выборы нечестными. Самым серьезным шагом было обвинение Катара в покупке голосов на выборах. Американец Чак Блейзер, генеральный секретарь Конфедерации футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна, обвинил бин Хамама и Джека Уорнера, президента Конкакаф и вице-президента ФИФА, в попытке подкупа представителей стран Карибского бассейна. Такое обвинение фактически было бы обращено против обоих претендентов на пост главы ФИФА, ведь по заявлению представителей Футбольной ассоциации Англии, ФИФА можно купить многих, да и покупка голосов на выборах – дело более чем простое. И Мохаммед бин Хамам, явно не желая быть единственным обвиняемым, тут же заявил, что Блаттер, как и сам Хамам, должен быть включен в число фигурантов дела о покупке голосов. Комитет ФИФА по этике мгновенно открыл дело против президента ФИФА. В соответствии со статьей 16 Кодекса этики ФИФА, как говорится в заявлении высокого футбольного органа. Но до открытого противостояния на выборах дело не дошло. Утром 29 мая бин Хамам решил не участвовать в выборах, фактически ничего не объяснив. Он не привел никаких серьезных аргументов, а лишь проговорил длинный монолог о неких морально-этических принципах своего нежелания работать в ФИФА. Но это его уже не спасло. В тот же день в Цюрихе состоялось заседание комитета по этике, по результатам которого Йозеф Блаттер был оправдан, а бин Хамам вместе с вице-президентом ФИФА Джеком Уорнером были временно отстранены от деятельности. Теперь против них будет открыто полномасштабное расследование. На этот раз Блаттер формально остался чистым. И чистилище прошел, и конкурента с пути убрал. Безальтернативные выборы он, конечно, выиграет, но в дальнейшем удержать власть Блаттеру удастся лишь при помощи кардинальных перемен в ФИФА. Впрочем, он обещает не выдвигать свою кандидатуру на следующих выборах президента Международной федерации футбола.
О скандалах накануне сегодняшних выборов президента Международной федерации футбола говорил обозреватель «Свободы» Алексей Кузнецов. С наиболее резкой критикой в адрес ФИФА и ее президента Зеппа Блаттера выступала Великобритания. В заявлении Английской футбольной ассоциации, подписанном ее президентом Дэвидом Бернстейном, выражается обеспокоенность отсутствием прозрачности и подотчетности в деятельности ФИФА и содержится призыв к проведению расследования ее деятельности независимым органом, который мог бы разработать рекомендации по реформированию этой организации. Действительно ли ФИФА находится в состоянии серьезного кризиса? Наш лондонский корреспондент Наталья Голицына спросила известного британского футбольного комментатора, автора книг об истории футбола Джонатана Уилсона.
Все
зависит от того, что вы называете кризисом. Против ряда членов исполкома ФИФА выдвинуты серьезные обвинения. Обвинения выдвинуты и против Блаттера. Члены исполкома обвиняют друг друга в коррупции. Такие обвинения периодически возникали последние 10 лет. Пока трудно сказать, насколько нынешние обвинения обоснованы. Однако подозрения существуют, и это невозможно игнорировать. Мы в Британии особенно озабочены тем, что на протяжении многих лет ФИФА отказывалась проводить расследование обвинений в коррупции. Деятельность комитета по этике, обязанного проводить такие расследования, невозможно назвать прозрачной и независимой. Главная проблема состоит в том, что нет никакой уверенности, что нынешний коррупционный скандал будет тщательно и объективно расследован. Нет уверенности, что после очередного избрания Блаттера президентом ФИФА что-то изменится. Если вы приоткрыли окно во внутреннюю кухню ФИФА, то за этим должно последовать надлежащее расследование. Однако у меня на этот счет никакой уверенности нет.
Почему призыв Английской футбольной ассоциации отложить выборы президента не получил поддержки других членов ФИФА?
Только две футбольные ассоциации, английская и шотландская, высказались за перенос выборов. Это говорит о том, что более 200 других входящих в ФИФА стран не возражают против срока выборов. Даже футбольные ассоциации Уэльса и Северной Ирландии, обычно солидарные с английской, не решились присоединиться к этому призыву. Дело в том, что выборы состоятся в любом случае, и на них будет баллотироваться единственный кандидат.
Вам приходилось общаться с Йозефом Блаттером. Какое впечатление он на вас произвел?
Он очень приятный человек. Из него вышел бы превосходный политик. Мы встречались не только официально, но и частным образом, скажем, в баре, и разговоры с ним всегда были очень интересны. Он говорил довольно откровенно. Как человек он мне всегда нравился, но если оценивать его в качестве президента ФИФА, то все зависит от критериев оценки. В принципе, во время его президентства многое изменилось. Уточнились правила игры, возросла популярность футбола, увеличилось число членов ФИФА, значительно улучшилась ее коммерческая деятельность. Однако наряду с этим деятельность ФИФА продолжает оставаться непрозрачной и неподконтрольной. На совести Блаттера кампания против журналиста Эндрю Дженнингса, в течение 10 лет обвиняющего его в коррупции, невозможно проследить, как и на что тратятся средства ФИФА, а это средства, заработанные с помощью футбола, и мы вправе знать, на что они расходуются. Будь деятельность ФИФА прозрачнее, не было бы всех этих разговоров о взятках или предполагаемых взятках.
Говорил футбольный комментатор Джонатан Уилсон. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Говорит Радио Свобода. Сегодня в 7 часов вечера. Не пропустите в прямом эфире Свободы время гостей. Наступает ли кризис легитимности российского режима, грозящий стране масштабными потрясениями? Обсуждаем с профессором Европейского университета в Санкт-Петербурге Владимиром Гельманом и научным руководителем Центра исследований и модернизации Европейского университета Дмитрием Травиным. Ведущий Виктор Резунков. А во второй половине часа «Свободы в полдень» через несколько минут сегодня выходит в свет перевод Библии на современный русский язык. 1 июня – Международный день защиты детей. В Москве состоятся акции и пикеты с требованиями улучшить социальную поддержку молодых семей. И «Культура» – выставка, посвященная Иерусалиму в музее Анны Ахматовой в Санкт-Петербурге.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 12 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. Генпрокуратура России по поручению президента проведет проверку всех дел, связанных с деятельностью юриста фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского и его гибелью в московском СИЗО в 2009 году. Как сообщил официальный представитель ведомства Марина Гриднева, для этих целей создана специальная группа прокуроров. Скончалась третья российская туристка, отравившаяся суррогатным алкоголем в Турции. Это 22-летняя жительница Белгородской области. Около 20 россиян предположительно отравились во время морской прогулки в ночь на 27 мая. Правительство и Национальный банк Беларуси отправили в Международный валютный фонд обращение с просьбой о выдаче стабилизационного кредита. О какой именно сумме идет речь, пока неизвестно. В Башкирии сегодня утром прекратились взрывы на военном складе в поселке Урман, где 26 мая начался пожар. В результате инцидента пострадали 12 человек. Без крова остались более 100 человек. Президент России Дмитрий Медведев 1-2 июня по приглашению президента Италии Джорджо Наполитано посетит Рим с рабочим визитом для участия в торжествах по случаю 150-летия со дня образования единого итальянского государства. Власти Японии недооценивали угрозу цунами для своих ядерных объектов. К такому выводу пришли эксперты Международного агентства ООН по атомной энергии. Правительство Ливии заявило о гибели в результате авиаударов НАТО по объектам в стране 718 мирных жителей. Подтверждения этой информации из других источников нет. Государственный прокурор Египта заявил, что состояние здоровья экс-президента страны Хосни Мубарака не позволяет перевести его в тюрьму из больницы в Шарм-эш-Шейхе.
Говорит Радио Свобода. Продолжаем информационную программу «Свобода в полдень». В студии Марк Крутов. В России сегодня выходит в свет первый перевод Библии на современный русский язык. Работа над ним велась последние 15 лет. Предыдущему, так называемому синодальному переводу, сейчас уже без малого 200. Эксперты полагают, что это событие имеет огромную важность не только для верующих христиан, но и для представителей других религиозных конфессий. Почему? Как звучат самые известные места Нового и Ветхого Завета в новом переводе? На мои вопросы ответил Михаил Селезнев, главный редактор Российского библейского общества, готовившего перевод Библии на современный русский язык. Насколько важно появление нового перевода Библии не только для христиан, но и для представителей других конфессий и неверующих людей?
Одним из принципов нового перевода, на котором работало Российское библейское общество, было представить библейский текст на языке современной русской литературы, на языке, который мог бы быть услышанным человеком, возвращенным на русскоязычной культуре, независимо от того, относится ли он к числу христиан или нет. Поэтому мне кажется, что очень многие люди покупают Библию и просто ставят ее на полку, пытаясь раскрыть как-то очень это чужая культура, чужой язык, чужой текст. Могут, раскрыв новый перевод, вдруг увидеть, насколько это текст прекрасный, литературно красивый, совершенный.
Как долго, по вашему мнению, будет оставаться актуальным этот новый перевод?
То, что мы сейчас сделали, то, что сейчас публикуется, пожалуй, что я и мои коллеги, мы не рассматриваем какой-то окончательный вариант. Этот перевод, с которым мы работали, он так рассматривался как предварительный перевод. Дело в том, что, мне кажется, одно дело какие-то куски древней литературы перевести, другое дело, чтобы переведенные куски стали, вот действительно, не по названию, а по сути, новой русской Библии. Это подразумевает какое-то публичное обсуждение, наличие обратной связи между переводчиками и аудиторией. То, чего как раз в эти годы, что мы работали, у нас не было. Мы хотели как можно скорее представить читательской аудитории какой-то материал для обсуждения. Но я думаю, что, несомненно, то, что сейчас выходит, не только может, но и должно дорабатываться. Вот уже с учетом того, что скажут люди разных конфессий, разного социального и культурного статуса, какой будет ответ.
Не могли бы вы процитировать какой-нибудь известный фрагмент библейского текста в новом переводе?
Ну вот я очень люблю псалом, который по синодальному переводу номер 125, я его переводил, вот, и меня он очень часто поддерживал, часто его цитировал. «Когда Господь пленников Сиона вернул, нам казалось, мы видим сон. Уста наши были смеха полны, уста наши пели хвалу. Говорили народы, глядя на нас, сотворил с ними чудо Господь. Да, сотворил с нами чудо Господь. Как веселились мы, пленников наших верни Господь. Словно воды, высохшие русло юга, то со слезами сеял, будет с радостью жать урожай. Шел сеятель, шел и плакал, он вернется с весельем, неся снопы».
Ветхий Завет, 125-й Псалом, читал автор его перевода на современный русский язык, главный редактор Российского библейского общества Михаил Селезнев. А читали ли вы Библию? Мы попросили нашего корреспондента Надежду Гладыш задать этот вопрос прохожим на улицах Ижевска.
Да, читала, правда, давно. Ни в чем другом нет опоры миру и согласию между людьми. Только в Боге и в Священном Завете.
Да, читал. Нельзя сказать, что я прочел там все числа, бытие и прочее. Но то, что я достаточно хорошо знаком с Библией.
С Библией, как со сборником новелл и рассказов, я познакомилась в детстве. Я читала другие религиозные тексты по культурологии. Сейчас я не считаю, что Библия для российского многонационального общества должна иметь какой-то приоритетный характер, потому что в каждом из священных писаний, будь то Коран, Тора или Библия, содержатся, в принципе, общемировые ценности.
Если мы исходим, что Библия – это есть какое-то послание старинное, в Удмуртах было тоже такое же священное писание, большая книга называлась, и она была сожжена, она была написана на деревянном носителе.
По большому счету, вся религия, она идет миру, чтобы мирно сосуществовать. Что в исламе, я сам крещенный человек.
В чистом виде нет, как бы в оригинале-то вот.
Я знаю Библию, но я знаю, что есть заповеди Божьи. Библия – это конституция нравственности, человеческих отношений. А вот ее никто в государстве у нас и не признает. Там, где президент, председатель правительства, там рядом поп. Поп-то должен рядом быть с человеком. Они исполнять волю должностных лиц, прежде всего, руководителей государства.
В середине 80-х, где-то 86-87 году, вот тогда я полистал первый раз, а потом более вдумчиво начал ее изучал. В районе 25-27 лет, это, значит, в середине 90-х. Она, по-моему, для любого возраста нужна, для любого времени. Эти заповеди, они были, есть, остаются, должны быть.
Я начинала ее читать, но мне не очень понравилось, так как Библия в первую очередь книга. Я считаю, что она написана довольно слабо, язык посредственный, стиль не очень. Чувствуется, что разные авторы с разных времен, то есть прийти что-то свое, в результате получилось слишком критично.
Вот так отвечали жители Ижевска на вопрос о том, читали ли они Библию. Надежда Гладыш для Радио Свобода.
Радио «Свобода» представляет телевизионное ток-шоу «Свободный разговор». Совместный проект с Первым информационным кавказским каналом. Гости студии из разных регионов Кавказа. По субботам в 18:30 по московскому времени со спутника Hotbird. Информация о настройке на сайтах ПИК-ТВ и свободанews.ру. «Свободный разговор». Слушаем, подвергаем сомнения, ищем решения вместе.
В эфире информационная программа «Свобода в полдень». Сегодня, 1 июня, во всем мире отмечается День защиты детей. В России к этой дате приурочены не только торжественные официальные мероприятия, но и акции протеста. Молодые матери и те, кто только ждет ребенка, учителя, инициативные группы жильцов попробуют в очередной раз привлечь внимание властей к своим проблемам и проблемам своих детей. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Кристина Горелик.
Множество организаций ко Всемирному дню защиты детей готовят специальные мероприятия. Например, Детский фонд ООН объявит результаты конкурса российских городов, доброжелательных к детям. Или российские благотворительные фонды устроят праздники в российских регионах для детей, сирот и малообеспеченных семей. А еще в этот день, 1 июня, на улицы выйдут молодые мамы и беременные женщины. Они хотят привлечь внимание общества и чиновников к проблемам выплат детских пособий. У Елены Полывяновой дочка Аня, которой сейчас 1 год и 8 месяцев.
Я такая же мама пострадавшая. Везде мне отказывают, потому что говорят, что ответственен только работодатель и не более того. И они вот на основании вот этого всего берут и отказывают и мне, и другим женщинам тоже. О выплате детских пособий по уходу за ребенком до 1,5 лет, в общем, все пособия. Вас... Вот у меня конкретно отпуск по уходу за ребенком до 1,5 лет. Я не получаю вот этого пособия. Мой работодатель исчез. Он работает, он просто переименовался, всех сотрудников, которые были в моей компании, перевел в свою новую, а меня, поскольку уволить нельзя, я так и вешу, равно как и другая еще одна моя коллега. Я вот уже на протяжении года и одного месяца занимаюсь вот этим вот пособием своим. Мы все придем со своими историями, даже те мамы, ну, к сожалению, очень много мам не могут прийти в силу обстоятельств, там, ребенка оставить не с кем, еще что-то, кто-то вообще просто уехал, там, ребенка вывез куда-то. Но пока мы заявили на 15 человек. Если не брать Москву, но знаете, как по России очень много. В Питере же уже давно такие акции проходят. Вот в Москве просто женщины почему-то менее собраны, то ли, не знаю, боятся некоторые. Некоторые просто уже опустили руки, ни во что не верят. Вот моя вторая коллега, она уже просто перестала бороться за это пособие. У нее ребенок постарше, она сказала, она уже вышла на работу, она сказала, да пусть они этим пособием. Мы завтра всей семьей, у нас и папа, и дочь, все идут поддерживать маму. И будем выбивать наши пособия, да, дочь?
Пикеты молодых мам и беременных женщин пройдут в Москве, Санкт-Петербурге и Новосибирске. В Свердловской и Волгоградской областях, в Бийске, Тюмени, Архангельске и других городах России молодые мамы и папы выйдут на улицы, чтобы потребовать от властей решить проблему нехватки детских садов. В Москве состоится митинг жителей микрорайона Волжский. У них не только не хватает мест в детском саду, но нет и своей поликлиники и парка, где они могли бы гулять с детьми. Говорит руководитель инициативной группы движения «Мой двор» Михаил Бутримов.
А мы собираемся для того, чтобы в очередной раз показать местным властям и окружным чиновникам то, чего хотят местные жители. Потому как с 2006 года Заволжский бульвар, скажем так, идут, ну, можно сказать, баталии. Сначала пытались туда АЗС построить, потом попытались вставить туда мечеть очень крупных размеров, при этом не согласовав ни с кем ничего. А местные жители постоянно просили парк. Это как одно из требований. Для того, чтобы можно было и детям гулять где-то после школы, и вообще взрослым проводить свой досуг. Но власти игнорировали полностью все эти пожелания. Получается, что люди квартиры купили, заплатили много миллионов, потому что там квадратный метр не очень дешевый, такое среднее элитное жилье, грубо говоря. Вот. А при этом какой-то инфраструктуры достойной. Да, там есть детский садик, есть школа, но этого мало, поскольку плотность там проживающих людей достаточно высока. Очередь детские сады, которые уже построены, порой до 2 лет ждут. Вот. При этом мы выступаем так, чтобы построили детские сады, хотя бы отремонтировали тот, который находится рядышком по второму саратовскому проезду. Он есть, но он не работает, а здание существует. И поликлинику, чтобы создали, потому как котлован вырыли несколько лет назад, и все, и забыли. Ничего там не происходит.
А поликлиники нету вообще?
Там есть в текстильщиках, но там достаточно высокая очередь в силу того, что новый микрорайон построили, а поликлиники нет. И всех раскидали по разным, скажем так, районным поликлиникам. При этом вот им ребенком приходится по 5 часов сидеть, по 6 часов. Но это, простите, для Москвы это не просто невообразимо. Поликлиники-то под старую застройку все планировались. А под существующую нагрузку плюс 20 тысяч человек, а то и 30, ничего не распланировано.
1 июня состоятся также акции родителей и учителей в защиту бесплатного российского образования. Настоящая политика властей направлена против интересов студентов, преподавателей, учителей, говорится в обращении организаторов мероприятий за доступное и качественное образование, профсоюза «Учитель», движения «Московские родители», активистов социалистического движения. Они критикуют новый закон об образовании и 83-й федеральный закон и считают, что очередные реформы приведут к уплотнению детских садов, урезанию зарплат школьным учителям и сокращению числа высших учебных заведений. Кристина Горелик, Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Напомню, заголовки основных новостей к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
Генеральная прокуратура России по поручению президента проведет проверку всех дел, связанных с деятельностью юриста фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского и его гибелью в московском СИЗО. Бывший командующий армией боснийских сербов Ратко Младич по прибытии в Гаагу, где он предстанет перед Международным трибуналом по бывшей Югославии, помещен в тюремную камеру. Первое заседание трибунала может состояться через 48 часов. Правительство и Национальный банк Беларуси отправили Международный валютный фонд обращение с просьбой о выдаче стабилизационного кредита. На какой именно сумме идет речь, пока неизвестно. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Йозеф Блаттер играет от обороны.
Комментарии экспертов.
Юрист Олег Миронов. Почему я симпатизирую Ходорковскому?
Право автора.
Илья Мильштейн. Почему Медведев боится огорчить друга по тандему?
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Новости российской и мировой экономики продолжит программу «Свобода в полдень». О них расскажет наш обозреватель Иван Трефилов.
Чистый отток частного капитала из России по итогам 2011 года составит от 30 до 35 миллиардов долларов, причем в оставшиеся месяцы он будет нулевым, прогнозирует первый заместитель председателя Центрального банка Алексей Люкаев. Ранее сообщалось, что в январе-апреле отток капитала из страны превысил его приток примерно на 30 миллиардов долларов. По официальным данным, за весь 2010 год чистый отток частного капитала из России составил 35 миллиардов долларов, из которых 21 миллиард долларов пришелся на четвертый квартал. Минимальный размер оплаты труда в России с 1 июня повышается на 6,5%, до 4611 рублей на человека в месяц. По текущему обменному курсу это чуть более 160 долларов. Осенью текущего года правительство России планирует провести еще одну индексацию заработной платы работников бюджетной сферы. Об этом заявил премьер Владимир Путин, не сообщив объем предполагаемого увеличения. Пошлина на экспорт нефти из России в июне составит 462 доллара 10 центов за тонну, что примерно на 8 долларов выше ставки, действовавшей в мае. Экспортная пошлина на нефть пересматривается правительством ежемесячно на основании мониторинга ее стоимости на мировом рынке. По данным Министерства финансов, за период с 15 апреля по 14 мая средняя экспортная цена российской нефти «Urals» составила более 116 долларов за баррель, или почти 850 долларов за тонну. Безработица в 17 странах еврозоны в апреле составила в среднем 9,9% численности экономически активного населения, а в 27 странах Европейского Союза в целом 9,4%, сообщило агентство Евростат. Минимальный уровень безработицы был отмечен в Нидерландах и Австрии – 4,2%, а максимальный в Испании – почти 21%. Инфляция в 34 наиболее индустриально развитых странах мира в апреле составила в среднем 2,9% к уровню такого же месяца 2010 года, сообщила Организация экономического сотрудничества и развития, объединяющая эти страны. Это максимальный показатель с октября 2008 года. Курс доллара на сегодня 27 рублей 98 копеек, на 8 копеек ниже, чем накануне. Евро сегодня стоит 40 рублей 24 копейки, по сравнению со вторником он подорожал на 18 копеек. На международных торгах за евро дают доллар 44 цента.
О новостях экономики рассказал Иван Трифилов. А мы, как всегда, продолжим «Свободу в полдень» рассказом об одном из самых интересных событий в мире культуры. В Петербурге в музее Анны Ахматовой открылась выставка израильского фотографа Дмитрия Брикмана. Она называется «Иерусалим. Не просто город». На этой выставке побывала корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская.
Тонкая ладонь, тонкий профиль, прихотливо повязанный белый платок, глаза закрыты, ладони щека прижаты к стене, как будто душа стены, плача, на миг отделилась от нее, тут ты ее и поймал, фотограф. Это и есть лицо выставки, но нет, вот же седобородый старик, совершенно рембрандтовский, смотрит прямо в душу, а рука Ребе прижалась к щеке мальчика, говорит автор Дмитрий Брикман.
Она называется «Благословение в судный день». Это очень важный праздник в иудейской традиции. Ну, праздником его назвать очень тяжело, потому что это скорее день, когда ты подводишь счета своей годичной жизни. И буквально за час до наступления этого праздника, там, естественно, нельзя около стены плача фотографировать, в синагоге очень издалека. Это действительно удивительно. Шел Рэби, и к нему подвели мальчика для благословения. Мальчик вот на мгновение прильнул к Рэби, и Рэби ему сказал молитву. Я успел сделать 3 кадра. 2 из них ушли в мусор, а третий вот получился этот. Это действительно очень важно для меня. Она стала, кстати, заголовком альбома «Иерусалим не просто город».
Старый араб с влажным горячим взглядом, белая ткань у лица освещает морщины, похожие на запутанные переулки вечного города. Юной монашке в белом, с красным крестиком на лбу, некрасивая, но как будто сияющая.
Интересное вообще время, когда я сфотографировал эту девушку. В Иерусалиме храм Гроба Господня, он функционирует до 9 часов. Полное сумасшествие туристов, бегают люди, огромные кресты.
Очередь толпа.
Очередь.
толпа в Кавуклию, люди пришли, бегом бегут на Голгофу, потом бегом приложиться к камню миропомазания, потом в эту сумасшедшую очередь. Вот это сумасшествие людское. Храм закрывается около 9 часов. Один раз в неделю минимум он открывается. В ночь субботы на воскресенье там происходит ночная литургия. Туда уже приходят, как правило, люди, которым, да, надо с чем прийти туда, да, надо поговорить.
Ну, как это возможно? Век бесконечных перемещений по миру, бесконечных фотоальбомов и выставок, от которых рябит в глазах, взять и вывернуть город, как чулок, перелицевать, как старое пальто, вроде бы то же самое, и не узнать. Говорит автор Дмитрий Брикман.
Родился я в Советском Союзе. До 91-го года жил в Ленинграде, потом переехал жить в Израиль. Помимо того, что я программист, помимо того, что у меня есть семья и четверо детей, у меня есть еще два куска жизни, есть фотографии, есть, как ни странно, радиожурналистика.
Теперь вот мы стоим на вашей замечательной выставке «Иерусалим не просто город». И я вот вижу как бы три лица – арабское, еврейское и христианское. Да. То есть именно такая идея – три стороны этого города, три глубины показать.
Глядя на молящихся иудеев, на молящихся христиан, на молящихся мусульман, на просто на людей, которые крестятся перед тем, как вложить записку в стену плача. Такое тоже есть, это бывает. Я понял простую банальную истину, что совершенно не принципиально, с какой модели телефона вы делаете звонок своим родителям. Главное, чтобы был сделан этот звонок. В Иерусалиме это место, где вы можете взглянуть на себя. И, глядя в глаза людей, вы можете увидеть себя. Иерусалим вообще, в принципе, некоторые сосредоточения. Иногда ты видишь, ну, такую фальшь. Шляпа там, куфия такого размера, крест. А в глазах, ну, пустота, ну, фальшь. Иногда такая истина, такая вера. То есть Иерусалим – это стечение всего того, что есть в человеке. Вы обратили внимание, что здесь примерно поровну христиан, арабов и мусульман. На самом деле, это Иерусалим в чем-то диктует эту историю. То есть я когда отбирал эти фотографии, это было около 500 фотографий. Уже когда начали печатать, я посмотрел и выяснилась поразительная вещь. Я говорю, что посчитать? Здесь 120 фотографий. 40 арабских, 40 иудейских, 40 христианских. Иерусалим выводит тебя вот на это деление, на это соединение.
Сам Дмитрий Брикман, похоже, оказался в нужных местах и в нужное время, чтобы разложить перед нами магический базар древнего города. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Программу «Свобода в полдень» завершит рубрика «Общественное мнение». Европейский суд по правам человека накануне вынес решение по делу Ходорковский против России. Жалоба Ходорковского на необоснованное предварительное заключение под стражу частично удовлетворена. Россия обязана выплатить экс-главе ЮКОСа компенсацию морального вреда – 10 тысяч евро, а также судебные издержки. При этом Страсбургский суд отказался признать нарушение статьи 18, то есть признать, что процесс по первому делу ЮКОСа был политически мотивированным. Отношению россиян как к России российской судебной системе, так и к Страсбургскому суду по правам человека и посвящена сегодня рубрика, которую ведет Вероника Баде.
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
Подавляющее большинство опрошенных Левада-центром, более 60%, полагают, что рядовому человеку в России бессмысленно надеяться на справедливый суд. Лишь 10% граждан уверены, что судебная система в их городе или районе полностью независима. Мнение остальных, что она контролируется местными или федеральными властями, либо что она коррумпирована, и каждый, у кого есть деньги, может добиться решения дела в свою пользу. При этом недоверие к судам, по свидетельству социологов, с течением времени нарастает. Судья в отставке, член независимого экспертно-правового совета Сергей Пашин, объясняет это тем, что судебная реформа в стране не решила поставленных перед нею задач.
Мы не получили судебной власти, и мы не имеем самоочищающейся правовой судейской корпорации. В чем достигнуты успехи? Ну, прежде всего, в материальном, в ресурсном снабжении судебной власти, и, кроме того, органы судебной власти усложнились, появились новые подразделения, но усложнение не значит реформирование. К сожалению, судебная система осталась управляемой, а атмосфера внутри судейского корпуса оставляет желать лучшего. Судебная система самоочищается, но под очищение подпадают как раз самые порядочные люди из этой системы. Так что нездоровая обстановка внутри судов и нормы закона, которые направлены скорее на обеспечение удобств, мужество жрецов правосудия, а не на созидание правового государства. Вот это то, что нас беспокоит.
Вам не кажется, что те глобальные задачи судебной реформы, о которых вы говорите и которые не достигнуты, что их решение попросту не нужно нынешней власти?
Я полагаю, что нынешняя власть неоднородна прежде всего. Нашим президентам сказано много очень добрых и правильных слов. Но эти слова должны быть переведены в плоскость конкретного делания. Вот когда появляется закон, согласно которому вы можете попасть в список экстремистов и террористов по простому подозрению, даже без всякого судебного решения. Вот это действительно страшно. То есть на словах одно, а практически попирается презумпция невиновности.
А что, по вашему мнению, больше всего мешает судебной реформе в России?
Ну, прежде всего, судебная система нам досталась ведь от советских времен. И то, к чему она пришла сегодня, это она вышла из семени еще Ленинского, Крыленко, Курского и так далее. Вот эта система усложнилась, как утверждают, она усовершенствовалась, но направление осталось прежнее. Угождать начальству, уважать веление государства и служить не щитом между государством и человеком, а скорее государственным мечом. Вот отсюда ничтожная доля оправдательных приговоров. И отсюда, кстати говоря, постоянный рост тюремного населения. Отсюда, кстати, и сужение компетенции суда присяжных.
Вот социологи говорят о том, что россияне в массе своей не испытывают доверия к судебной системе и не надеются на то, что их права могут быть защищены в суде. Как вы думаете, почему?
Потому что судебная система в основном нацелена на исполнение казенной уголовной политики и политики в области вопросов собственности, например. То есть судебная система отнюдь не независима, и дело даже не только в телефонном праве, а в стремлении судей угодить начальству и предвосхитить решения, которые ждут от судьи. Мы также видим, что судьи, которые проявляют самостоятельность и независимость, подвергаются наказаниям, причем никакой поддержки у их коллег они не получают. Ну, например, судью выгоняют за то, что он отказался продлить срок пребывания человека под стражей. Бывают случаи, когда судьи имеют огромные неприятности, вплоть до исключения из рядов судейского корпуса, за оправдательные приговоры. Есть факты, когда председатели судов обязывают, вот так было, например, в Волгограде, обязывают судей докладывать им всякое дело, которое находится в производстве, если оно затрагивает интересы государственных органов. То есть мы видим не независимую судебную власть, а угождающую, рептильную судебную власть.
Это был судья в отставке Сергей Пашин. Несмотря на недоверие к российской судебной системе, лишь 19% граждан, по данным Левада-центра, готовы обращаться для защиты своих интересов в Европейский суд по правам человека. 37% опрошенных уверены, что решения Страсбургского суда идут на пользу людям в России, а 17% полагают, что российское правосудие должно быть независимым от подобного вмешательства извне.
Вероника Баде и рубрика «Общественное мнение» завершают на волнах Радио Свобода программу «Свобода в полдень». В прямом эфире был Марк Крутов, продюсер Екатерина Высоцкая. Через 7 минут эфир продолжит «Час прессы». Президент Латвии Валдис Затлерс решил провести референдум о роспуске парламента. Каковы причины этого решения? Как реагирует на действия президента латвийское общество? В программе участвует шеф-редактор спецпроектов News Media Group Латвия Николай Мейнерт, ведущий часа прессы Виталий Портников. Слушайте Радио Свобода, а я прощаюсь с вами. Всего вам доброго.
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Одно из главных недостатков сегодняшнего политического климата...
Госпитализированы, по разным сведениям, от 16 до 20 человек.
Я не ожидаю, что процесс состоится. Я не думаю, что он доживет.
Пока еще слишком рано говорить о объединении...
Еще в 2000 году правительство Шрёдера Фишера приняло историческое решение...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 15130, 15460 и 17730. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».